И как апостол Павел говорил, что смысл праздника не в том, что о нем транслируют, а тот смысл, который вы вкладываете. Кто отмечает день это дня, для Господа отмечает. И кто не отмечает день это дня, для Господа не отмечает. Кто отмечает Новый год, как Рождество Христово, ради Господа это делает. Ну, есть те, кто Новый год отмечает просто вот как праздник семьи, да, ну что ж, не нам осуждать. Вот. И 7 января – это праздник со всей нашей страной, официальное Рождество в России. И так чудно получается, что мы и заканчиваем Новый год с Рождеством, с прежний год с Рождества Христова, и начинаем с Рождества Христова. И в этом глубокий смысл, потому что рождение – это начало жизни. Сегодня у нас причастие. Причастие обычно – это воспоминание, конечно же, о теле и крови Господней, как символах Его распятия, искупительной жертвы, Агнца Божьего. Но в причастии очень много смыслов. Само название «причастие». Хотя в некоторых церквях называют это «хлебопреломление», да, «Христос преломил хлеб». Но не только в хлебе смыслы, которые символизируют тело Христова, но и в жертве Христа почему-то кровопринятием не называют, а уяснилось вот так, как хлебопреломление. Ну, это традиционное название. Вечеря Господня еще. Вы знаете, что вечеря, на самом деле, дословно ужин переводится. Это ужин Господень. Да? Вечеря звучит как солидно, а вот ужин не солидно. Пусть другие называют традиционно вечеря Господня. Но вот название причастия передается очень просто и глубоко главный смысл. Причастие от слова причастие. Частью, да? Быть частью чего-то. И каждый раз, когда мы вкушаем знаки Христа, Иисуса Христа, тела и крови Господней, мы в голове своей, в душе своей призваны, можно сказать, должны понимать личные смыслы, к чему я причастен, с чем я причастен, дословно связываю себя, связываю. Вот, например, ваша семья, хоть мы не говорим, что я причастен к семье, мы говорим родные, да, вот это мои родственники. Кого мы называем родственниками? С кем у нас есть связь? Какие связи? Душевные. Ну, мы думаем об этих людях. Это обычно люди, от которых мы ожидаем больше добра, больше заботы, правда? Больше любви. И о которых мы хотим позаботиться. От которых мы ожидаем любви, и которых мы хотим любить. Да? Вы знаете, что это причастность. Это причастность к семье, к папе с мамой, к дочке, к сыну, к мужу, к жене. Если мы погружаем наши мысли, наше время в душу другого человека, мы становимся причастниками его жизни. Хоть мы это так не называем. Причастие фактически это понимание своего родства. Родства с Богом. Как он сказал, мы не чужие, не пришедшие и странники, но свои Богу. Причастие – это понимание своей родственной связи с Богом. Но как я, человек, могу быть родственным с Богом? Да. Вот именно для этого Иисус Христос родился. А Иисус Христос – это часть Творца, это проявление Творца, это второе, ну, это слово, как сказать, вот, это вот тот смысл Божий. О нем сказано в Евангелии от Иоанна «Слово Божие». Просто у Бога, если Бог сказал, то это все делается. Да? Вот, слово на самом деле даже в нашей жизни имеет такой вес. Сказал лишнее слово – неприятности, огорчения. Сказал нужное слово, ну, не только в слове дело, а с интонацией. Да? Ну как? Он сказал «люблю я тебя». Ну, слово есть, содержание не то. «Люблю я тебя». Тоже слово есть, но содержание не то. «Люблю я тебя». «Люблю тебя». Да? Вот это вот слово. И у этого слова, вот, ну, женщины не очень доверчивые существа, хотя по пасхальной истории были самыми верующими. Первые поверили в воскресенье. Но я к тому, что вот, например, маме, доченьке, жене просто сказать «люблю я тебя» – это просто слово. Вот. Настоящее слово – это когда «люблю тебя» и как там? Приобнять! Она не верит просто слова. Она верит действиям, да, вот, вот. Вот. Вас по жизни жена спрашивает, любишь ли ты меня? Она ждет слова или она ждет проявления по слову? По слову проявления, вот к чему. Что не просто звук она ожидает заветной формулировкой, а слово это действие. Вот вы знаете, в Библии говорится, что Иисус Христос это слово действия. В Евангелии Иоанна так и написано. Слово действия. Мы с вами люди имеем разный опыт, и некоторые люди нас учили не верить на слово. Да? Ну, не верить на слово. Ну, кто деньги занимает просто на слово? Ну, разве что родственникам, а также расписочку вообще. Ну, кого обманывали, обещали и не выполняли, тот уже не просто на слово верит, а какому письменному слову. Ведь расписочка, договор – это тоже письменное слово. У нас есть письменное слово от Бога. Это я немножечко поясняю, чтобы нам более личностно стало и понятно, и ощущалась истина о том, что Иисус Христос на самом деле Он был до того, как родился. Но Он был в измерении Божьего Слова. Апостол Павел написал, что Иисусом Христом и веки сотворены. То есть и время, и история, и пространство. Через него все творится. Ну вот, и вот, понимаете, вот это вот проявление Божества, можно так сказать, что Слово Божие – это та часть Бога, которая говорит с людьми. Бог же, Он многоразличный. Бог – это и жизнь. Бог – это и величие. Бог – это и разум, и мудрость. И Бог, говорящий с нами на понятном нам языке. Вот детишки малые, у кого есть, или были, или внучата, мы с ними говорим на понятном языке, стараемся, да, упрощать, вот, говорить так, чтобы они поняли. Вот. Вот так и Бог говорит через Иисуса Христа. И рождение Иисуса Христа – это на самом деле явление Бога, говорящего к нам, говорящего так, чтобы было понятно. И чтобы было понятно, он решил прожить жизнь того, кого сотворил. Это все равно, если бы отец или мать, ну вдруг у них появилась возможность прожить жизнь своего ребенка прямо с рождения. Мы-то уже забыли, что это такое. Стресс рождения для ребенка это стресс. Он из утробы материнской, где тепло, где он плавает в жидкости. Вот почему мы так любим плавать. Вот теплая водичка, море, да, всех тянет. Вот это память младенчества. Он попадает в этот мир и начинает дышать сам. А в утробе у него все есть, ничего за это не надо. Понимаете? Вот. Это мечта многих людей, чтобы все было и за это ничего не было. Вот. Младенцу на самом деле очень комфортно. Он приходит в этот мир под стук сердца матери. Питание само приходит, он насыщается, не кушает. Все, что выделяется организмом, выделяется само, и он ничего для этого не делает, поэтому мама токсикоз и всякие другие интересные проявления. Ему тепло, он защищенный, особенно если мама любит, если мама ждет ребенка. Очень важно, чтобы беременная женщина желала беременность, чтобы больше было добрых интонаций, ему там очень хорошо. Вот представьте, если бы у нас была возможность прожить жизнь нашего ребенка. Ох, как много бы мы поняли. Про нелегкую жизнь ребенка в детстве, который рождается в мире взрослых людей и хочет побыстрее вырасти. Вот. Может, стали бы легче, нам и понятнее его надутые щеки, его обидки. На минуту представьте, вот это то, что сделал Бог. В Иисусе Христе решил прожить жизнь ребенка. В вырасти как люди. Для чего? Для того, чтобы причаститься к нам. Удивительно. Но Бог в рождении Иисуса Христа причастился к нам. Помните одно из имен Сына Божьего? Он Сын Божий, но Он еще и Сын Человеческий. Сын Человеческий по наследию Девы, Пресвятой Девы Марии, и Сын Божий по своему духовному ДНК от Бога Творца. Сегодня причастие, и мы празднуем Рождество Иисуса Христа, в котором Бог причастился к людям, стал причастником к человеческой жизни, но не ко греху, но без греха. Его называют еще вторым Адамом, потому что это новая, правильная версия человека, который не поддается греху. Некоторые думают, что Иисус Христос в теле был запрограммирован на святость. Вы знаете, в отличие от нас, Он просто понял небеса. Мы не знаем небес, мы мечтаем о них. Написано, мы увидим, как Он есть. А сейчас, как сквозь тусклое стекло, гадательно, это силами надежды и веры предвкушаем. А Он помнил небеса, Он знал небеса, Он встречался с небесами на горе Преображения. Для Него это... Он видел два мира. И на самом деле, когда Христос на кресте воскликнул: «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Вот именно вот эту чашу Он не хотел пить. Чашу забытия небес. Потому что когда Он стал отождествлением греха, Он для Него на те фрагменты, на те дни, когда Он становился Агнцем Божиим, для Него связь с Небесным Отцом была потеряна. Это, знаете, как выпустить руку Божью, упасть в пропасть, веря, что там внизу Он же подхватит. Вот какой опыт пережил Сын Божий. Именно этого Он опасался, когда Он говорил: если возможно, доминует меня чаша сия. Мы-то люди думаем, Он боялся мучений, креста, унижения. Вы знаете, униженный не боится унижения. Воплощение Иисуса Христа – это уже унижение. Написано, Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением, то есть гордостью, быть равным Богу, но написано, уничижил себя, то есть дословно сделал маленьким. Приняв образ слуги, сделавшись человеком и по виду став как человек, смирил себя до смерти и смерти крестной, поэтому Бог дал ему имя выше всех имен. И так далее. Понимаете, это мы думаем, что Христос, Слово Божье, родившись в теле Иисуса Христа, такую вот, честь получил. Нет, это было унижение. Абсолютно то же самое, если бы у вас вдруг была возможность, помните в сказках молодильные яблочки, говорили, молодым нельзя, потому что ребенком станешь, да? Вот. Это то же самое, если бы вдруг вам пришлось стать младенцем и прожить жизнь ребенка своего. Он уже унизился, поэтому когда он на вершине камня молился, кровавым потом истекая, говорю: Господи, если возможно, минует меня чаша сия, он прям не про унижение опасался, даже не про страдания. Потому что для небожителя, для сущности божественной, проживание в теле, слово страдание у нас ассоциируется с болью, хотя заметьте, страдание – слово страда. А страда – это жатва чего-то, да? Но для небожителя воплощение, это все равно, что человеку, живущему в больших, удобных, современных апартаментах, квартире многокомнатной или в большом-большом доме с хорошим ремонтом, проживание в 15 метрах апартаментах какой-нибудь очень заброшенной хрущевки с плохим ремонтом на первом этаже, с очень скромными удобствами. Это ограничение. Когда Христос на вершине камня просил, если возможно, доминует меня чаша сия, Он молился о том, чтобы Он не потерять связь с Отцом. И именно на это Сын Божий, родившись, воплотился в жизнь, которая позволила ему быть полностью причастным к нам. И поэтому сегодня, когда мы принимаем причастие, мы исповедуем свою причастность к истинному человеку. Он, прожив человеческую жизнь, продемонстрировал, что можно прожить без греха. Я к тому, что у Христа, как и у первого Адама в Эдемском саду, как бы был риск согрешить. Был риск согрешить. Иначе бы дьявол его не искушал, понимаете? Помните? Был риск. Кто считает, что он был автоматически запрограммирован, и он не мог согрешить, ошибается. Был риск согрешить. Но если Адам, точнее Ева, Адам так любил Еву, что взял из ее рук плодов, может быть, чтобы с ней не расставаться, он понимал, от чего, что он потеряет. Но так или иначе, почему-то вспоминают не о том, что Ева согрешила, а Адам согрешил. И на него была восстановлена ответственность. Потому что муж призван удерживать жену от греха. И в грехе не следовать за ней. Вот в чем ответственность Адама. У Иисуса Христа был такой риск. Но он поэтому второй Адам и человек, версия 2.0, истинный человек, потому что он полностью причастился к нам. Братья и сестры, вера в рождение Иисуса Христа с младенца до взрослого человека, это вера в Бога, который может причаститься к твоей и моей жизни, если мы причащаемся к Нему. Прибудьте во мне и я вас. Вот духовная формула. Поэтому причастность к Нему — это осознание своего родства. Кто может быть, какой родней мы можем быть для Бога? Только единственный. В качестве усыновленных, сына и дочери. Тем, кто приняли Иисуса Христа, верующим во имя Его, Он дал власть быть чадами Божьими. Чадами, кстати, детишками. Вы знаете, у всех у нас есть возможность, в принципе, съесть молодильное яблочко и вернуться в детство. Но в какое? Духовное. Должно вам родиться свыше, сказал Иисус священнослужителю Никодиму. Как может человек родиться, будучи стар? От воды и духа. Если не родитесь от воды и духа, не можете узреть Царство Небесное. На самом деле, мы в родстве, как дети Божьи. Но только тот становится Детем Божьим. Только тот усыновляется, кто верит в Иисуса Христа, как в истинного Сына Божия, и причащается к этой вере. Поэтому сегодня мы причащаемся особым причастием. Причащаемся к Сыну Божьему, который был маленьким. Товарищи взрослые, это не стыдно перед Богом, почувствовать себя маленьким и даже глупым. Но перед Богом. И нам, взрослым, очень важно уметь обращаться перед Богом в духовные дитя. Он так и сказал ученикам, которые спорили, кто из них духовней и кто из них больше Бога посвященней, кто из них больше в Царстве Небесном. Они спорили. Он сказал: да вы, если не умолитесь, как дети, не можете даже войти в Царство Небесное, умолиться. Перед кем? Умоляться надо перед Богом. Не всегда стоит перед людьми. Перед Богом. И только как сын и дочь Божья. И вот, когда мы причащаемся к Иисусу Христу, как Сыну Божьему, и понимаем, что только по Его примеру можно быть родственным Богу человеком, тогда Отец Небесный принимает нас во имя Иисуса Христа, своим сыном, своей дочерью. У всех разные были отцы и матери. Важно позволить себе поверить, что Небесный Отец – это идеальная версия Отца. Идеальная версия Отца. У кого с отцом не срослось, и кто, вспоминая своего отца, думает больше о том, каким не надо быть человеком, благодари Бога за то, что ты понял, каким не надо быть отцом. Какого ты не хочешь отца. И скажи себе, что Бог абсолютная светлая противоположность этого отца. Кто с доброй памятью вспоминает об Отце и хочет быть похожим на Него, поблагодарите Бога. Потому что Отец Небесный – лучшая версия, еще более лучшая версия вашего Отца. Вот почему мы всегда можем найти повод, за который можем поблагодарить. Господи, спасибо, что Ты намного лучше, Отец, чем тот, который был у меня. Господи, и слава Тебе за то, что Ты еще более лучший Отец, чем был у меня. И Библия говорит о том, что Отец Небесный, Евангелие от Матфея, если двое согласятся просить о всяком деле, написано, будет от кого? От Отца Небесного. Иисус Христос говорит, просите, и дано будет вам, стучите, и найдете, ищите, и найдете, стучите, отворят вам, ибо всякий ищущий находит, просящий получает, и стучащему отворят. И дальше приводит две притчи. Смотрите, неужели если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст благо просящему Него. Разве если у вас сын попросит хлеба, ну, сегодня там конфетку, там вкусняшку, неужели вы дадите ему таракана? Нет, там написано скорпиона. Так не думайте же о Боге, что он жадный или что он такой вот равнодушный. Если вы, будучи людьми с сюрпризами в характере, умеете быть добрыми к детям, внукам вашим, то тем более Отец Небесный. Ну, в это важно поверить. Вот к чему мы причащаемся, братья и сестры. И немножко из рождественской истории. Это было про причастие. Христос причастился к нам, и все, что мы можем сделать, причаститься к Нему, причаститься к жизни Божьего человека. Мы сами не можем прожить эту жизнь безгрешно, без ошибок. Но смысл в том, чтобы всякий раз пытаться быть лучшей версией Сына и Дочери Божьей в твоей жизни. Будь лучшей версией Сына Божьего или Дочери Божьей в своей жизни, и пример Иисуса Христа вас в помощь. Но он не просто пример, как нас учили, знаете, прочитайте книжку, вот возьмите пример с этого героя, персонажа, он в духе живет. С нами и в нас. Написано, Он с вами пребывает и в вас будет. Дух Божий, Дух Христовый. Поэтому, когда что-то не получается, можно и нужно в молитве Сына, Дочери, в единении к Отцу Небесному вопрошать о том, чтобы Дух Божий соделал меня способным быть похожим на Иисуса Христа в той ситуации, где я оступился. Вот в чем секреты таинства духовного сыновства и как это, сыновство, а есть дочеринство. Пусть будет, ладно, сыновство и дочеринство. О Рождестве написано в Евангелии от Луки наиболее подробно, благодаря одним очень интересным персонажам. То есть написано, и родила сына, во второй главе Евангелия от Луки, первенца. Первенцев обычно посвящали Богу на служение богоугодное. И спеленала его, и положила его в ясли. Так говорится очень просто о том, что условия были скромные. Ясли – это кормушка для животных, значит, были где? В хлеву. А почему они были в хлеву? Потому что не было им места. В гостинице не было места. Без претензий. Скромности. Мария, Пресвятой Девы, унаследовавшей божественное начало, скромность, без претензий. Они пользовались тем, что есть, наилучшим образом. Пользовались тем, что есть, наилучшим образом. И Иосиф был там, где была его жена. И там, где был Спаситель. Он заботился, интересно, заботясь о жене, он заботился о рождении Спасителя. Позаботиться о рождении Спасителя. И для них рождение Сына Божия было очень личным. Братья и сестры, Рождество тогда становится очень радостным, когда в нем есть личное. Позаботиться о том, чтобы Божия жизнь была во мне. Особенно тогда, когда выветривается из-за раздражения, злости, неудовлетворенности, самокритики, чтобы жизнь Божия была во мне. Вот почему важно прежде всего применять Иисуса Христа к себе. Почему я так реагирую? Почему я раздражаюсь? Почему я гневаюсь? Почему меня это волнует? Почему это меня беспокоит? Вот вопросы, которые позволяют заглянуть в свою душу, вникать в себя и в учение. А как во Христе правильно? Господи, а как в Тебе? А как бы Христос поступил? Господи, я не могу, помоги мне понять. Господи, помоги мне. Господи, я не могу, но Ты во мне можешь, в конце концов. Да? Вот. Есть еще такой секрет, когда, знаете, залетаю в состояние или чувство, я иногда вот чувствую раздражение, думаю, ну это же не мои мысли, это не мои чувства, я не хочу так чувствовать, это откуда-то прилетело. И знаете, во Христе это не мое, это что-то человеческое. И знаете, когда с верой я это проговорю, у меня раз, это не мое. Ну как знаете, как кто-то повесил мне как какую-то странную одежду, на меня накинул, говорит, это не мое, заберите обратно. Вот попробуйте, но во Христе с верою. Когда думаешь, не, во Христе я хочу любовь, радость, мир, долготерпение, а гнев, раздражение, да буду. Это не моя одежда, не скидываю ее. Вы знаете, когда есть вот это исповедание во Христе, это не мое, оно отпускает. Потому что, вы знаете, состояние чувства, ну, можно просто сказать, лукавый может посылать. А люди, которые под состоянием от лукавого, они тоже могут. Ну, элементарно, когда вы видите слово раздраженного, у вас же тоже в душе что-то происходит, да? А это вот вы заражаетесь эмоциями. Можно сказать, вы как бы, как это, вас орошает нехороший дождь от него. Вы цепляетесь к нему, да? Вот. Помните мультик «От улыбки хмурый день светлее»? Вы улыбнитесь. Помните, да? Про енотика, который со своим отражением боролся. Вот, интересно, что мы вот так заражаемся. Это не мое, это не мои чувства, это другой человек. Так злится, пусть Бог ему поможет. Это не мое, я скидываю эту одежду, она не моя. Вот почему, потому что я как Сын Божий, во мне Сын Божий родился. Ему надо помочь вырасти. Мария и Иосиф заботились о Сыне Божьем. Это было их личное. Сын Божий живет в тебе, это тоже очень личное. Но его как младенца надо оберегать и помочь вырасти. Настоящего мужчину по образу Иисуса Христа, настоящую женщину. Но если вам образ Иисуса Христа трудно к себе приложить, прилагайте пример Марии. «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему, я буду женщиной, которая печется об Иисусе Христе». Ведь Дева Мария, она почему достойна образа? Кстати, обратите внимание, это единственный человек, о котором в Священном Писании говорится, везде, где говорится о Деве Марии, везде с большой буквы. Это только... Понятно, что это переводчик, но только к Троице и к Марии используется такой, как это назвать с точки зрения лингвистики, орфографии, такой прием. Вот. Потому что она действительно особенная в том, что она прожила в себе жизнь Бога, воплощающегося, и она заботилась о Христе непосредственно, как мать. Женщины, вам это ближе, вы знаете, как быть матерью. Христос живет в тебе. Если тебе трудно понять, как быть женщиной, по примеру, Сына Божьего, который был в теле мужчины, ну, вспомни о матери, которая выносила его, заботилась о нем и была его ученицей при этом. Замечательно. Мама была ученицей. Вот мамам трудно быть ученицей. Они всю жизнь учат. Как у меня... Наставник, преподаватель, ему 90 лет, ну тогда было 70 с чем-то, он уже старенький, тогда был даже с тремором. Говорит, я когда к маме приезжаю, и за 90, она все время меня отчитывает и учит. Джим, ты не должен так делать, его самого уже внуки, потому что мама всегда учит. А вот Мария была мамой, которая училась у Сына Божия, сестры. Вспоминайте, что вы такие женщины, которые в себе, в которых... родилась жизнь Христова, и вы ее взращиваете, вынашиваете и учитесь при этом. И вот написано, были еще другие персонажи. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Это особые пастухи. Это пастухи особого стада. Это стадо, в котором растили ягнят, которых приносили каждый день за грехи народа. По закону очищения каждый день приносилась жертва за грехи народа, 365 ягнят надо было. И ягнята должны быть идеальные, идеальные, без порока. И это, представляете, это были пастухи, которые в основном ягнят пошли. Они хорошие, маленькие, но глупенькие, глупенькие. Они их постоянно заботились, они их защищали, они же бестолковые. Они их всех, ну как это, проверяли, ощупывали на предмет недостатка и каждый день относили в храм. Вот почему. Это были особые пастухи, которые агнцев, пасли агнцев. И поэтому они стали теми людьми, которым Бог через ангела возвестил о ком? Об истинном агнце. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира, потом скажет ему креститель. Заметьте, они содержали стражу свою. Где они были? Где им положено быть? Они занимались своим делом. Интересно. Они не могли, они в храм приходили, чтобы принести агнца, а не чтобы поклониться. Но их работа была служением. Именно им открылся. Именно им открыл Бог то, что не открыл даже Марии Иосифу. Да? Думали? Ни священникам, ни начальникам, ни царям. А пастухам открылось то, что даже Мария должна была принять по вере. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим, страхом благоговеющим. Это не тот страх, который лишает памяти, лишает воли. Это страх благоговения, который по ним дает понять, какой велик Бог и какой я маленький. И сказал им ангел, не бойтесь, не надо бояться, когда вы погружаетесь в Божью полноту. Бывает страшно, потому что мы привыкли ходить узкими тропами, а тут дорога. А тут дорога такая. Да? Люди, которые по проселочной дороге привыкли ездить в Москву, когда приезжают, а здесь на МКАДе 4 полосы. Мне показали фотографию китайских дорог. Там 10 или 20 полос в одну сторону. И вот я когда на это смотрю, мне такое, о, страшно. Вот знаете, когда Бог открывается, может быть страшно от того, что ой, как я тут сориентируюсь. Если Бог открывает, значит Он поведет. Это знаете, вы плавали в речушке маленькой, а тут море. Да? Это вот такой страх. Вот такой страх хороший, страх от возможностей, страх от открытий, страх от того, как я с этим совладаю. Всегда надо познавать Бога, Он будет открывать больше, и вы чаще будете чувствовать, как много вы еще не знаете. Кто думает, что он все знает, значит, он в своей речушке всю жизнь плавает, или по тропе ходит, он не раскрывает. Вот он, страх великий, это великий, хороший страх. Они убоялись, это полезный страх. Я желаю вам всегда открывать новое и вступать в новое. В новое от Бога, в 24-м году, пусть Он расширит для вас возможности Божьего здоровья, Божьего достатка, Божьих отношений, Божьих возможностей, Божьих свершений. Написано, не бойтесь, я возвещаю, ныне, ибо ныне, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом. Будет всем людям, но родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Ишуа Машиах на иврите. Родился Мессия. Родился тот Агнец, ожидая которого вы пасете Агнца. Он уже родился. Для них это означало, что еще то, что они делали, теперь уже не надо будет. Им большой секрет был открыт. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Ну, пастухи-то знали, ясли, это же их тема. Кормушка для животных. Они сами этих ясель множество делали. А знаете, помните, что такое ясли? Ясли это вот такая Х-образная конструкция из нескольких жердей. Это фактически буква Х в трех-четырех коленах, видах, да, соединенная двумя параллельными жердями. Вот такая кормушка. Сверху корм, сено клалось. Вот самые простые ясли их делали. Вот.
Ну, наверное, были и другие формы, но пастухи, ясли, так мы это знаем. А это значит где? Заметьте, ясли, это значит, сразу было понятно, ищи где? Где животные, ищи где хлеб. Это был сразу адрес. Это была геолокация, метка, где надо искать. Вот. А где животные, как найти? Мы тут недавно гуляли мимо цирка. Вот. По запаху, да. Проходим. Я еще не вижу цирк. Говорю, здесь цирк рядом. Точно. Проходим там, где животные. По звуку. Животные, ну, ночью обычно спят, но по звуку. То есть, заметьте, пастухам было сказано о том, где они и так ориентируются. Но, заметьте, они оставили свою стражу. Это в другом бы случае, это была бы преступная халатность. Оставили они все, или закрыли в загончик, были такие и пошли. Но заметьте, они доверили. Они доверили что-то, что давало им смысл жизни. Они были не простые пастухи, они пасли священных агнцев. Бывает, знаете, надо то, что, за что ты тревожишься, переживаешь, что действительно важно. Например, дети, мама. Дети, доверить. Оставить не бросить, а доверить. Для чего? Чтобы пойти увидеть то, что Бог тебе проговорил, надо найти. И они пошли. Вот представляете, если бы они не пошли, сказали, не-не-не-не-не-не, у нас вот работа важная, акции. Ну, родился и родился, Бог с ним, а мы будем продолжать. Друзья, мы бы не услышали этой вести. Потому что про воинство небесное, слава вышних Богу, на земле мир человека благоволения – было сказано пастухам. Они сказали Марии и Иосифу, написано, Мария все слагала в сердце своем. Она рассказала Луке, Лука написал. Мы не узнали эту благую весть. А знаете, что ангелы возвестили формулу счастья? В словах «Слава вышних Богу!» Ну, слава – это на самом деле не просто слава КПСС, как мы кричали, это не просто возвеличивайте. Слава – это красота, гармония, мир, шалом. Слава – это так передается состояние счастья и гармонии, которое в небесах есть. Слава вышних Богу. Это и чествование Бога. Слава у Бога. Написано на земле мир, дословно шалом. Там стоит греческое слово, но это эквивалент еврейского шалома. Знаешь, что такое шалом? Шалом – это безопасность, счастье, достаток, мир от Бога. На земле мир. У нас в переводе написано «благоволение». Я уже много раз проповедовал на эту тему, что здесь тонкости перевода. Можно перевести, как перевел синодальный переводчик, на земле мир в человека «благоволение» «е» на конце. Что такое благоволение? Блага – это значит Божья. Воля – это Божья воля, это Божье исполнение. Благая воля, благоволение – это Божье решение, Божье свершение, Божье благословение. Но это слово можно абсолютно так же перевести в другом падеже на конце «я». В человеках благоволение и смысл коренным образом меняется. Да-да, я проверял. Это о тонкости перевода. Дело в том, что на греческом именительный и родительный падеж пишется абсолютно одинаково. Догадаться можно только из контекста. У нас тоже есть такие слова перевертыши, например, ну, там немножко про другое, например, «я лечу» – это про доктора или про путешественника, который летит на самолете? «Я лечу» – как догадаться? Только из контекста, правда? «Я лечу» – или это доктор говорит, или подросток, там, который летит на велосипеде, кричит «я лечу», вот, или путешественник на самолете. Вот здесь можно перевести по-другому. Я бы перевел этот текст, я уточнял у профессора греческого, я читаю на греческом, нас учили, потом говорю не просто с чьих-то слов. Вот если это слово ангелов перевести вот так, на земле мир в человеках благой воли, то мы понимаем, про какой мир. Не про мир между государствами. Наоборот, Христос говорил, будете слышать о войнах, военных слухах, не ужасайтесь, сего всему надлежит быть, помните? Он говорил о мире, который доступен людям, которые причащаются к Богу в человеках, в людях благой, то есть Божьей воли. А знаете, в ком наше благоволение? На горе Преображения Создатель открыл это. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое что? Благоволение. Его слушайте». И все сошлось. На земле мир возвестили ангелы, в человеках благоволение, дословно означает, в человеках, которые живут Сыном Божьим Иисусом Христом. И этот мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши помышления во Христе Иисусе. Аминь. Вот к чему мы причастны.